«Я не исследователь леса», — сказал Перец убедительно. «Меня в лес не пускают. Я не знаю леса». Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете. «Да», — говорил он, — «да-да, к сожалению, это горькая правда, к сожалению, это у нас еще встречается. Формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности. Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, можете, об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы, наконец, примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам. Вот так я вас записал на следующую неделю». Перец выключил «Мерседес». «Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю завтра».
«Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю».
«Не надо», — сказал Перец, — «не надо».
«Надо», — сказал проконсул, глядя ему в глаза. «Вы отлично знаете, Перец, надо. До свидания». Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.
«Паутина какая-то», — сказал Перец, — «что я им муха? Менеджер не хочет, чтобы я уезжал, а Левтина не хочет, а теперь и этот тоже».
«Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал», — сказал Ким.
«Но я не могу здесь больше».
787 умножить на 432.
«Все равно я уеду», — думал Перец, нажимая на клавиши. «Все равно я уеду. Вы не хотите себя, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить с вами чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «Мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых все равно не поймете. И думать за вас я не буду. Думайте сами, а я уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не развлечение, а обязанность». Снаружи, за недостроенной стеной, тяжко бухала баба, стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене рядком сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили. Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл.
«Из леса кто-то», — сказал Ким, — «скорее умножь мне 16 на 16». Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации.
От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой плетью лианы бесконечной длины, волочащейся по полу. Лиана еще подергивалась, а Перецу показалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и подтянет человека обратно через коридоры управления, вниз по лестнице, по двору, мимо стены, мимо столовой и мастерских, и снова вниз по пыльной улице, через парк, мимо статуи павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, а мимо к обрыву вниз. Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено пылью. И Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько шагов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный кулек за спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась шея.
«Ким», — сказал он, — «это я».
Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бумагу.